Он уже стар, и главное его свершение относится к прошлому. До сих пор его репутация оставалась незапятнанной, и этот единственный поступок на склоне лет зачеркнет все его славное прошлое, а у него не будет времени поправить дело. За остающиеся ему годы он вряд ли сумеет сделать что-нибудь значительное. По сравнению с твоим хозяином, доктор Гумбольдт теряет гораздо больше. Возможности поправить случившееся у него гораздо меньше. Таким образом, мы видим, что положение доктора Гумбольдта намного более серьезно и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли? Наступила долгая пауза. Затем Эр Айт сказал ровным голосом. «Мои показания были ложью. Работа принадлежит доктору Гумбольдту, а мой хозяин попытался присвоить ее, не имея на то права». «Прекрасно», — сказал Бэйли. «По распоряжению капитана корабля ты не должен никому ничего говорить о нашей беседе, пока тебе не будет дано на это разрешение. Можешь быть свободен». Экран померк, и Бэйли, затянувшись, выпустил клуб дыма. «Капитан, все слышал, Дэниел?»
«Разумеется. Он единственный свидетель, не считая нас».
«Очень хорошо. А теперь давай другого робота».
«Но зачем, друг Элайдж? Ведь Эр Айт во всем признался».
«Нет, это необходимо. Признание Эр Айда ничего не стоит».
«Ничего?»
«Абсолютно ничего. Я объяснил ему, что доктор Гумбольдт находится в худшем положении, чем его хозяин. Естественно, если он лгал, защищая Себета, то тут он сказал бы правду, как он и утверждает. Но если он говорил правду раньше, то теперь он солгал бы, чтобы защитить Гумбольдта. Это по-прежнему зеркальное отражение, и мы ничего не добились».
«Но в таком случае, чего мы добьемся, допросив Эр Престона?»
«Если бы зеркальное отражение было абсолютно точным, мы ничего не добились бы. Но одно различие существует. Ведь кто-то из роботов начал с того, что сказал правду, а кто-то солгал. И вот тут симметрия нарушена. Давайте мне Эр Престона. А если запись допроса Эр Айда готова, я хотел бы ее посмотреть». На стене вновь появилось изображение. Эр Престон ничем не отличался от Эр Айда, если не считать узора на грудной пластине. «Добрый день, Эр Престон», — сказал Бейли, держа перед собой запись допроса Эр Айда. «Добрый день, сэр», — ответил Эр Престон. Голос его ничем не отличался от голоса Эр Айда. «Ты камердинер Альфреда Гумбольдта, не так ли?»
«Да, сэр».
«И давно ты у него служишь?»
22 года, сэр».
«И репутация твоего хозяина для тебя важна?»
«Да, сэр».
«Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?»
«Да, сэр».
«Наравне с его жизнью?»
«Нет, сэр».
«Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?» После некоторого колебания Эр Престон сказал.
«Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств».
Бэйли сказал. «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Дженнона Себбета, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию своего хозяина?»
«Да, сэр».
«Солгал ли ты, давая показания о споре твоего хозяина с доктором Себбетом?»
«Нет, сэр».
«Но если бы ты солгал, ты отрицал бы это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?»
«Да, сэр».
«В таком случае, — сказал Бэйли, — рассмотрим ситуацию подробнее. Твой хозяин, Альфред Гумбольдт, имеет репутацию замечательного математика, но он старик. Если доктор Себбет сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает. Однако его почтенный возраст и замечательное открытие, которое он делал на протяжении столетий, перевесит этот единственный неверный шаг и заставят забыть о нем. Эта попытка плагиата будет объяснена утратой чувства реальности, свойственной старикам. Если же, с другой стороны, искушению поддался доктор Себбет, то положение создается гораздо более серьезное. Он молод, и репутация его не столь прочна. При обычных обстоятельствах его ждали бы столетия, чтобы он мог совершенствовать свои знания и делать великие открытия. Теперь же он будет всего этого лишен. из-за единственной ошибки молодости. Будущее, которое он теряет, несравненно больше, чем то, которое еще осталось твоему хозяину. Таким образом, ты видишь, что положение Себбета намного более серьезно и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли? Наступила долгая пауза. Затем Эр Престон сказал ровным голосом. «Мои показания были ло...» Внезапно он умолк и больше не издал ни звука. «Так что же ты хотел сказать, Эр Престон?» — спросил Бейли. Робот молчал.
«Боюсь, друг Элайдж», — вмешал сэр Дэниел, — «что Эр Престон находится в состоянии полного отключения. Он вышел из строя».
«Наконец-то мы добились асимметричности», — сказал Бейли. «Теперь мы можем установить, кто виновен».
«Каким же образом, друг Элайдж?»
«А вот подумайте. Предположим, я человек, который не совершил преступления, что известно моему личному роботу. Мне не нужно предпринимать никаких действий. Мой робот скажет правду и подтвердит мои слова. С другой стороны, если я человек, который совершил преступление, мне будет нужно, чтобы мой робот солгал. А это сопряжено с определенным риском. Хотя робот в случае необходимости солжет, стремление сказать правду окажется достаточно сильным. Другими словами, правда оказывается намного надежнее лжи. Чтобы обезопасить себя, человек, совершивший преступление, скорее всего, прикажет роботу солгать. В результате первый закон будет подкреплен вторым законом и, возможно, в значительной степени.
«Это выглядит логичным», — заметил Эр Дэниел.
«Предположим, мы имеем по одному роботу каждого типа. Один из них переключился с ничего не подкрепленной правды на ложь и проделывает это после некоторых колебаний без каких-либо последствий. Второй робот переключился с сильно подкрепленной лжи на правду, но при этом он рискует сжечь позитронные связи своего мозга и впасть в состояние полного отключения».
«А поскольку Эр Престон впал в состояние полного отключения...»
«Значит, хозяин Эр Престона, доктор Гумбольд, виновен в плагиате. Если вы передадите это капитану и рекомендуете ему немедленно поговорить с доктором Гумбольдом, тот, возможно, во всем сознается. В таком случае, я надеюсь, вы мне немедленно об этом сообщите».
«Непременно. Вы меня извините, друг Элайдж. Я должен поговорить с капитаном без свидетелей».
«Ну, конечно. Пройдите в зал заседания. Он полностью экранирован». Эр Дэниел вышел. А Бейли обнаружил, что не в состоянии ничем заняться. Он волновался. Слишком многое зависело от правильности его анализа, а он остро чувствовал, как мало знает о психологии роботов. Эр Дэниел вернулся через полчаса, и эти полчаса были, пожалуй, самыми длинными в жизни Бейли. Разумеется, по невозмутимому лицу робота, несмотря на все его сходство с человеком, нельзя было ни о чем догадаться, и Бейли также постарался сохранять полную невозмутимость, когда спросил: «Ну так что же, Дэниел?»
«Все произошло, как вы сказали, друг Элайдж. Доктор Гумбольд признался. По его словам, он рассчитывал, что доктор Себет отступит и позволит ему насладиться этим последним триумфом. Теперь дело улажено, и капитан просит передать вам, что он в восторге. И думаю, мне тоже зачтется, что я рекомендовал вас».
«Вот и хорошо», — сказал Бейли, который теперь, когда все окончилось благополучно, вдруг почувствовал, что еле держится на ногах. «Но черт побери, Дэниел, не впутывайте меня больше в такие истории, ладно?»
«Постараюсь, друг Элайдж. Разумеется, дальнейшее будет зависеть от того, насколько важной окажется проблема, от вашего местонахождения в тот момент и от некоторых других факторов. Однако мне хотелось бы задать вам один вопрос».
«Валяйте».
«Разве нельзя было предположить, что переход от лжи к правде должен быть легким, а переход от правды к лжи трудным? Это означало бы, что полностью отключившийся робот собирался вместо правды сказать ложь, а так как полностью отключился Эр Престон, то это означало бы, что виновен не доктор Гумбольд, а доктор Себбет, не так ли?»
«Совершенно верно, Дэниел. Можно было бы рассуждать и таким образом. Но правильным оказалось обратное предположение. Ведь Гумбольд-то признался, разве нет?»
«Да, конечно. Но раз оба этих построения были равновозможны, каким образом вы, друг Элайдж, так быстро сделали свой выбор?»
Губы Бейли задергались. Он не выдержал и улыбнулся. Дело в том, Дэниел, что я исходил из психологии людей, а не роботов. В людях я разбираюсь лучше, чем в роботах. Другими словами, еще до того, как я стал допрашивать роботов, я довольно точно представлял себе, кто из математиков виновен. Когда же мне удалось добиться асимметричной реакции роботов, я истолковал ее как доказательство вины того, в чьей виновности я уже не сомневался. Реакция робота была настолько эффективной, что виновный человек не выдержал и сознался. А одним только анализом человеческого поведения я вряд ли сумел бы этого добиться.
Мне хотелось бы узнать, что именно дал вам анализ человеческого поведения?
Черт побери, Дэниел, подумайте немножко, и вам незачем будет спрашивать. В этой истории с зеркальными отражениями была еще одна асимметричность, помимо момента правды и лжи, а именно возраст двух математиков, один из которых глубокий старик, а другой еще очень молод.
Да, конечно, но что из этого следовало?
А вот что. Я могу представить себе, что молодой человек, ошеломленный открытием совершенно нового принципа, поторопится поделиться им с маститым ученым, которого он еще на студенческой скамье привык почитать как великое светило. Но я не могу себе представить, чтобы маститый ученый, всемирно прославленный, привыкший к триумфам, открыв совершенно новый принцип, поторопился бы поделиться с человеком, который моложе его на 200 лет и которого он, несомненно, считает желторотым юнцом. Далее. Если бы молодому человеку и представился случай украсть идею у прославленного светила, стал бы он это делать? Ни в коем случае. С другой стороны, старик, сознающий, что способности его угасают, мог бы многим рискнуть ради последнего триумфа, искренне считая, что у него нет никаких этических обязательств по отношению к тому, в ком он видел молокососа и выскочку. Короче говоря, было бы невероятно, чтобы Гумбольдт представил свое открытие на суд Себбета, или чтобы Себбет украл идею Гумбольдта. Виновным в любом случае оказался доктор Гумбольдт. Эр Дэниел довольно долго раздумывал над услышанным. Потом он протянул Лайджу Бейли руку.
«Мне пора, друг Лайдж. Было очень приятно повидать вас. И, надеюсь, до скорой встречи».
Бейли сердечно потряс протянутую руку. «Если можно, Дэниел, не до очень скорой».